Я воевал тогда в Германии, но кампания оканчивалась. Мы остались победителями, и я отступил в укрепленный лагерь, поджидая соединения с несколькими легионами, еще задержанными врагом. В лагере было весело. Кутежи и пиры с прекрасными пленницами давали возможность приятно проводить время. В своей палатке, стоявшей среди лагеря и убранной со всей сказочной роскошью того времени, я задавал часто пиршество. И все, что было наиболее драгоценного, расточалось для украшения жилища наследника престола. Мне было тогда около 40 лет, и я ненасытно жаждал наслаждений. Однажды вечером я собрал в своей палатке начальников легионов, трибунов и других предводителей армии. Возле меня с одной стороны была моя прекрасная фаворитка Фебея, с другой – мой доверенный человек Сиян. Гвардейцы-претерианцы, неподвижные как бронзовые статуи, внутри и снаружи охраняли мое жилище. В это время мне дали знать, что прибыл один из запоздавших легионов и привел с собой большой транспорт пленников. «А много ли женщин?» – тотчас же спросил я. Сиян стал смеяться и сказал мне: «Да разве и так недовольны их? И этих-то девать некуда. Придется скоро вешать их или жечь. Просто невозможно становится кормить такое множество и таскать его за армией». Но центурион доложил, что привели только 3 женщин. Остальные погибли в пути от усталости или от руки солдат. Из приведенных 3 2 были старухи и издыхали. 3-я была молодая девушка, невеста германского вождя по имени Гильдерих. Центурион добавил, что пленница эта была настоящей чертовкой, и что лишь с величайшим трудом могли привести ее. Она принимала участие в сражении, но, видя, что все погибло и одноплеменники ее разбиты, уступила лошадь своему жениху. Последний скрылся, а она допустила захватить себя. В пути она несколько раз покушалась лишить себя жизни, но так как она была молода и прекрасна, то ее привели живою, чтобы я порешил ее участь. «Хорошо», — ответил я, — «я порешу. Если она мне не понравится, то ее возьмет себе Сиян. Привести ее сюда». Через несколько минут завеса моей палатки приподнялась, и несколько рабов на руках внесли женщину и поставили ее передо мной. Я взглянул на нее и, как очарованный, не мог отвести глаз. Девушка, стоявшая передо мною, не отличалась классической красотою. Она не была и чисто германского типа, а скорее казалась помесью. Весьма стройная, среднего роста, ее небольшое тонкое лицо отличалось весьма тонким очерком. Ее большие темно-голубые глаза с металлическим блеском имели выражение, напоминавшее тигра. В них отражалась лютая ненависть ко мне и много упорства. Она не склонила головы, подобно другим пленницам, на лицах которых ясно читалась боязнь и отчаяние. Нет, с гордо откинутой назад головой она смотрела на меня взором, полным ненависти и дерзости. Я был изумлен и заинтересован, и на что рассчитывала она? Или разве не знала, перед кем находилась? На ней было белое шерстяное платье, запачканное в пути, голубой плащ, не спадавший с плеч ее, а руки были скованы. Я сразу увидел, что она была страшно утомлена. Смертельная бледность покрывала ее красивое личико, но она стояла с вызывающим видом, словно ей и нечего было бояться. Это меня возмутило. «Знаешь ли ты, перед кем находишься?» — спросил я у нее. — «Отчего же ты на коленях не просишь милости, как и другие пленницы?» Она тотчас же доказала, что язык ее не был скован, как руки. — «Я прошу милости лишь у богов, а не у подобного тебе тирана», — отвечала она. — «Убей меня. Сделать больше зла ты мне не можешь. Я все потеряла и не дорожу жизнью». Никогда еще не встречал я столь смелой женщины, говоривший так, будто она приказывала. «Молчать!» — крикнул я. «Твоего мнения никто не просит. Ты сделаешь, что тебе прикажут». Презрительная улыбка искривила губы пленницы. «Прикажи, и увидишь, послушаюсь ли я тебя», — сказала она. «Ты все можешь сделать. Бить меня, мучить, убить. Но слушаться тебя я никогда не стану». Я в высочайшей степени заинтересовался. Это нежное создание, едва державшееся на своих трепещущих ногах, говорило так смело. Я заметил также, что личико ее очаровательно, а свирепая ненависть удивительно шла к ее детским чертам. «Я Тиберий», — сказал я ей. «Ты и твои должны знать это имя и бояться его. Я тебя научу не только повиноваться, но и любить меня. Я оставлю тебя для себя». И, обращаясь к Сияну, тревожно ожидавшему моего решения, я сказал: «Не заботься о ней. У тебя не хватит силы справиться с этой тигрицей. Я сделаю это сам. А ты, Фебея, не смей ревновать. Ты мне известна, но если по твоей вине хоть волосок упадет с головы этой девушки, я прикажу тебя обезглавить. Даю тебе в этом мое слово. А ты знаешь, держу ли я его. Я никому не уступлю чести укротить ее и сделаю это сам, а потому запомните это все, кому я ее доверю. Если с нею что-либо случится, или она убежит, я велю отрубить вам голову. Теперь же подвинься, Фебея. Пусть пленница сядет и ест. Она едва держится. Что касается тебя, девушка, тебе следует полюбить меня. Постарайся не забыть это. Как тебя зовут?» Вместо ответа она молчаливо отвернула голову. «Как тебя зовут?» — яростно крикнул я. «Для тебя у меня нет имени, понимаешь ли?» — сказала она наконец. «Я все оставила там. Имя, отчество, родных, жениха, любовь. Здесь я вещь без имени, и того имени, которое произносили дорогие мне лица, тебе не узнать». «О!» — крикнул я. «Я прикажу заколотить тебя до смерти, если ты не ответишь». «И к чему столько слов вместо дела?» — ответила чертовка, женский глаз которой заметил уже, какой чувствительной струнки ей удалось во мне коснуться. Я был ошеломлен. Ни одна женщина еще не смела говорить мне подобных вещей. «Уж не думаешь ли ты, — продолжала она, — что твои угрозы меня пугают? Ты можешь меня умертвить, и если прикажешь бить меня, я умру скорее. Вот и все. Силы и так покидают меня. А с трупом моим можешь сделать все, что тебе угодно, хотя бы даже приготовить себе блюдо на завтрак». Я вскочил и топнул ногою. «Да как ты смеешь, безумная, так мне отвечать? Мне, будущему императору, я раздавлю тебя своей властью. С ума ты сошла, что ли?» Она не склонила головы и нагло поглядела на меня. «У меня слабое понятие твоей власти, и она мало на меня действует. Докажи ее мне, а то я вижу лишь только, что ты очень сердишься». Я приказал приведшим ее людям поставить ее возле меня. «А ты, девушка, — сказал я, — подойди сюда, стань возле меня и держи мой кубок». Она приблизилась, взяла кубок, только что наполненный одной невольницей, и, нагнувшись, вылила мне на голову все его содержимое. Я не знал уже, что мне и делать. За такое оскорбление величества мне следовало ее казнить. Я не мог и придумать даже иного наказания. Фебея хохотала до слез, повторяя: «Да она с ума сошла!» Я велел обтереть себя, встал и, скрестив руки на груди, подошел к ней. «Что ты сделала? В уме ли ты?» — спросил я. «Да», — отвечала она, — «я дочь вождя и никогда не стану исполнять должности служанки, даже если и для будущего императора». «А, — сказал я, — ты отказываешься по гордости. Ну так я требую, чтобы ты сделала то, что я тебе приказываю». «Отстань от меня», — отвечала она. «Вели меня повесить, сжечь или утопить, по твоему выбору. Но пусть лишь это поскорее кончится». Я увидел желание ее умереть. «Нет», — сказал я. «Прежде мы будем любить друг друга». В первый раз она отступила с ужасом. Уж не забыла ли она о власти над пленницами? Вдруг она сказала мне изменившимся и дрожащим голосом: «Дай мне умереть с честью. Я невеста Гильдриха. У тебя же столько пленниц для удовлетворения твоего разврата и свирепости. Я не хочу жить. Смерть — единственная милость, которую я тебе прошу». «А, она, значит, любила этого Гильдриха, мужество которого уже прославляли передо мною. Эта мысль еще больше ожесточила меня». «Ни слова о смерти», — возразил я. «Ты будешь жить и полюбишь меня, волею или неволею». Она расхохоталась во все горло. «Любить тебя, такого урода, с твоими бритыми головою и рожей? Ты никогда не видал Гильдриха и не можешь представить себе даже ничего подобного». При этом ответе достойном дикарки одни лишь претерианцы остались бесстрастными. У всех остальных гостей выразилось чувство чрезвычайной неловкости.